здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина, сегодня в выпуске. В Киеве продолжается противостояние оппозиции и силовиков. В Китае началась ежегодная праздничная миграция населения. Снег и мороз принесли хаос в Европу и США. В столице Украины с конца прошлой недели не прекращается противостояние между активистами и силовиками. Погибло более 5 человек. В четверг было объявлено временное перемирие. Какая сложилась ситуация на утро четверга, смотрите далее.
В столкновениях возле правительственного квартала в Киеве, по данным на утро четверга, погибли как минимум 5 протестующих. Причем четверо в результате ранений из огнестрельного оружия. Еще один демонстрант разбился, упав с 13-метровой колоннады во время столкновений с «Беркутом». Кроме того, под Киевом нашли 2 трупа со следами пыток. Один из них – активист Евромайдана, похищенный ранее из больницы неизвестными лицами спортивного телосложения. О личности второго пока не сообщается. За ночь активисты возвели новые баррикады на Грушевского и на Крещатике. Накануне поступали сообщения о готовящемся штурме Майдана. За 3 дня противостояний пострадало более 300 человек, и их количество продолжает расти. Многие из них отказываются ехать в больницу. Они говорят, что милиция допрашивает всех поступивших, а «Беркут» вывозит их в неизвестном направлении, и люди пропадают без вести. Киевляне также сообщают о том, что «Беркут» начал охоту на активистов автомайдана. Этой ночью силовики разгромили 3 машины, избили водителей и пассажиров, среди которых были и женщины. В результате похищены 4 человека, 5-й пострадавший в больнице. Поступают сообщения о том, что «Беркут» вывозит активистов за город и там избивает. Также известно о 42 пострадавших журналистах. Многие из них получили пулевые ранения, причем представители прессы утверждают, что «Беркут» стреляет в них целенаправленно. В среду президент Виктор Янукович встретился с лидерами оппозиции, однако пока встреча закончилась ничем. Как ожидается, переговоры продолжатся. Оппозиция требует от президента отправить правительство в отставку и отменить законы, принятые 16 января, которые, по ее словам, прокладывают путь к диктатуре. Она также призывает Евросоюз и США принять санкции в отношении украинских чиновников. При этом в американском посольстве уже заявили, что для нескольких украинцев, причастных к силовому разгону Евромайдана, отменили визы. Бойкот украинскому премьеру Азарову объявили и участники Всемирного экономического форума в Давосе. В связи с событиями в Киеве сначала отозвали его выступление, а потом и аннулировали его участие в форуме в целом. Антиправительственные митинги начались по всей стране почти 2 месяца назад. Недовольство украинцев вызвал отказ украинского правительства подписать соглашение с ЕС и взятие курса на сближение с Москвой.
В Сирии по-прежнему взрываются бомбы и летят снаряды. Видеокадры этих событий появились в интернете.
В интернете во вторник появилось видео, свидетельствующее о том, что бои между повстанцами и войсками Башара аль-Асада в Сирии продолжаются. Голос за кадром говорит, что это город Нашабия провинции Дамаск. Видно, как рядом с мечетью вздымается столб пламени. Тот же голос сообщает, что это результат обстрела правительственными войсками. Где-то поблизости взрывается снаряд, и камеру разворачивают в сторону густого белого дыма, поднимающегося от земли. На других кадрах, снятых 20 января, предположительно, город Манбиш в провинции Алеппо. Здесь видны последствия взрыва автомобиля, который, как поясняется, заминировали боевики Аль-Каиды. Взрыв произошел возле школы, где жили сирийцы, вынужденные покинуть свои дома. Дальше следует обращение повстанцев, которые заявляют, что они не отдадут город Манбиш и будут бороться за него до конца. На следующем видео голос за кадром сообщает, что повстанцы заметили боевиков из армии маджахедов и выбили их с запада провинции Алеппо. В настоящее время Сирия разделилась на повстанцев-мусульман-суннитов, контролирующих север и восток страны, курдов, закрепившихся на северо-востоке, и силы Башара аль-Асада, удерживающие власть над Дамаском и побережьем республики. Гражданская война в Сирии длится уже почти 3 года. Она унесла жизни 130 тысяч человек. Треть 22 миллионного населения страны была вынуждена покинуть свои дома.
Добрая половина жителей Китая отправилась в дорогу. В стране началась праздничная миграция населения, которая всегда происходит накануне Нового года по лунному календарю.
Ежегодно в эти дни на и без того людных вокзалах и автобусных станциях Китая становится еще оживленнее. Внутри страны начинается массовая миграция. Сезонные рабочие возвращаются в свои родные города, чтобы встретить с семьей праздник весны и Новый год по лунному календарю. Как ожидается, в этом году в дорогу отправится 700 миллионов человек. Это половина населения страны. По площади Китай страна не маленькая. Многим предстоит провести в дороге долгие часы. Порой найти место на вокзале, чтобы поспать в ожидании очередного поезда, уже большая удача. Ляну, можно сказать, повезло, есть где посидеть. Чтобы добраться до этой станции, он 3 часа ехал на автобусе, потом 12 на поезде. На вокзале ему предстоит провести 7 часов, и потом впереди еще 3 часа на поезде.
Это утомительно, очень утомительно. Лучше бы я на работу вышел, чем сидел тут в ожидании поезда.
А этому мужчине с женой и маленьким ребенком предстоит провести всю ночь в поезде на сидячих местах. Билетов на лежачие просто не было. Впрочем, ему так хочется увидеться с родственниками, что трудности его не смущают.
В поезде будем спать по очереди. Пока я буду держать малыша, жена сможет вздремнуть. Когда я приеду, спать мне точно будет некогда. Буду проводить время с родителями, общаться с ними.
Вообще, даже успеть купить билет на сидячее место – уже большая удача. Те, кто не успел, ездят вот так. Период массовой миграции начался в Китае 16 января и продлится 40 дней. Сам Новый год по лунному календарю выпадает в этом году на 31 января.
После затянувшихся теплых дней в Европе неожиданно наступила зима и, кажется, застала всех врасплох. А вот США едва успели оправиться от предыдущего похолодания, как там снова прошли обильные снегопады.
Внезапное похолодание принесло массу проблем европейским странам. В Польше накануне заморозков прошел дождь, из-за чего обледенели не только дороги, но и автомобили. Покрылись льдом железнодорожные рельсы и линии электропередач. Это привело к сбою в движении поездов. Некоторые просто остановились на полпути. Какие-то составы дотянули до станции, но не могли отправиться дальше, и пассажирам приходилось ждать по несколько часов.
Мне стыдно за свою бывшую компанию. Я железнодорожник на пенсии. Такого не было за все 50 лет моей работы на железной дороге.
По словам министра транспорта Польши, из-за погодных условий 3% рейсов пришлось отложить либо изменить маршруты. Германия также оказалась во власти резкого похолодания, которое создало опасные условия для транспорта. У пешеходов тоже ситуация не лучше. Улицы Берлина превратились в ледяной каток.
Я взяла несколько старых тряпок и обернула ими обувь. Иначе я, наверное, далеко бы не ушла. Но работа есть работа, надо идти.
Однако для многих берлинцев утро закончилось травмами. В больнице поступила масса пациентов с переломами рук и ног. Метеослужба Германии прогнозирует, что в ближайшие дни зима не отступит. Тем временем, пока Европа мерзнет, северо-восток США вновь засыпает снегом. В 3 штатах введен режим чрезвычайного положения – в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Делавере. На многих магистралях образовались большие пробки, в аэропортах отменено более 4000 рейсов, закрыты школы.
О боже, снег! Для меня это уже слишком.
Как предсказывают синоптики, из-за полярного фронта температура воздуха на восточном побережье США опустится до -6, -14 градусов.
Не люблю это слово, когда слышишь в прогнозе слово «полярный» или «арктический», звучит неприятно. Но мы же нью-йоркцы, поэтому должны быть готовы.
По данным метеорологов, снегопады могут усилиться.
Филиппинцам снова приходится выдерживать удары стихии. На этот раз бедствие принес тропический циклон Агатон.
На Филиппинах более 100 тысяч семей были вынуждены эвакуироваться из-за сильнейшего наводнения, которое началось после затяжных ливневых дождей. Обильные осадки принесла на южный остров Минданао тропическая депрессия Агатон. Это одна из разновидностей тропического циклона. Наводнения и оползни размыли более полусотни дорог и разрушили 2 десятка мостов. Морское и воздушное сообщение также нарушены. Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что стихийное бедствие унесло жизни 40 человек. Более 700 тысяч покинули свои дома. Примерно 25 тысяч семей нашли временное прибежище в школьных и административных зданиях. Учеба и работа в регионе временно приостановлены.
Мы находимся в тяжелом положении. Ни еды, ни молока для детей. Вода кругом, и нам негде спать.
По предварительным оценкам властей, ущерб, нанесенный штормом инфраструктуре и сельскому хозяйству, составит более 700 миллионов долларов США. Наводнение произошло спустя всего 2 месяца после широкомасштабных разрушений, вызванных мощнейшим тайфуном Хайян. Ежегодно на Филиппины обрушивается примерно 20 тайфунов.
Далее в выпуске. Взрывы в Волгограде учинили исламисты из Ирака. Экологи утверждают, что Олимпиада в Сочи угрожает природе Кавказа. Секрет соколиной тактики раскрыли ученые из США. Роскошные платья Эли Сааба покоряют сердца женщин. В интернете появился ролик с видеообращением исламистов. Они берут на себя ответственность за взрывы в Волгограде и угрожают новыми терактами.
Иракская группировка «Ансар аль-Сунна» взяла на себя ответственность за теракты, совершенные в конце декабря в Волгограде. Видеоролик с таким сообщением появился в интернете в минувшие выходные на сайте «Вилаят Дагестан». В титрах к видео говорится, что двое мужчин, Сулейман и Абдурахман, осуществили террористические атаки в Волгограде от имени «Ансар аль-Сунны». Кроме того, боевики потребовали от российских властей вывести войска с Кавказа. В противном случае они намерены организовать теракты на Олимпиаде в Сочи. Угроза исходит от лидера террористической организации «Имарат Кавказ» Даку Умарова. Напомним, взрывы, совершенные смертниками на Волгоградском вокзале 29 декабря и на следующий день в троллейбусе, унесли жизни 34 человек, примерно 70 получили ранения. После терактов в Волгограде ввели чрезвычайное положение. На патрулирование города были отправлены все полицейские, а также казаки и дружинники. По факту обоих инцидентов Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Между тем, как заявил президент России, в обеспечении безопасности Олимпиады в Сочи участвуют 40 тысяч сотрудников полиции и спецслужб.
У статуи Христа в Рио-де-Жанейро восстановят отбитые молнией пальцы. Ремонтные работы начались во вторник.
В Рио-де-Жанейро начали ремонтировать статую Христа Искупителя. Знаменитый монумент, признанный одним из 7 новых чудес света, пострадал на прошлой неделе, когда в него ударила молния. Электрическим разрядом отколола кончик большого пальца на правой руке статуи. Заодно планируют починить также средний палец и макушку статуи, которые были повреждены грозой в прошлом месяце.
Мы планируем увеличить громад воды. Макушка головы – это громад вод, но он не доходит до среднего пальца, где обычно проходят облака с востока и с моря. Поэтому мы планируем продлить громад воды до среднего пальца. Работы уже одобрены, структура очень твердая.
Статуя была построена в 1931 году и является самой большой в мире скульптурой в стиле ар-деко. Она расположена на 700-метровой горе над Рио и возвышается над землей на 38 метров. В ее основании находится католическая часовня. У подножья также расположено много смотровых площадок, на которые не иссякает поток туристов. Ремонтировать статую обещают так, чтобы обеспечить их безопасность.
Самое сложное – это безопасность. Думаю, безопасность важнее всего. Поэтому будем работать в нерабочие часы, когда нет посетителей, утром и вечером. Хотя это и займет немного больше времени. Мы не собираемся рисковать.
По данным бразильской метеорологической службы, молнии попадают в статую Христа Искупителя в среднем 6 раз в год.
Российские экологи обеспокоены олимпийским строительством в Сочи. По их мнению, оно несет потенциальную угрозу всей природе Краснодарского края.
Олимпийские сооружения в Сочи несут огромную угрозу природе Кавказа. Таково мнение экологов. На пресс-конференции во вторник представители российских экологических организаций Greenpeace, а также Human Rights Watch призвали Международный олимпийский комитет уделять больше внимания вопросам экологии и прав человека в странах, принимающих Олимпийские игры.
Олимпийский проект, он такой открыл возможность и желание разрушения ценнейших природных территорий, действительно, в первую очередь на Кавказе, под видом или в целях реализации каких-то крупных, ну, считается, что инфраструктурных, а на самом деле коммерческих проектов.
Экологи говорят, что под предлогом возведения олимпийских объектов российские власти внесли изменения в законодательство. Теперь оно позволяет строительство на охраняемых природных территориях.
И сама Олимпиада, и то, что не последовало, несет очень большую угрозу природе, ну, в том числе Кавказа, причем отнюдь не только там, где, собственно, строятся олимпийские объекты.
По мнению природозащитников, олимпийское строительство может стать причиной такой экологической катастрофы, как отравление питьевой воды. Кроме того, в ходе возведения объектов в низменные болота добавляли почву. Это, как считают эксперты, может вызвать наводнение уже в сентябре и создать чрезвычайную ситуацию в регионе. Еще одна проблема – это нарушение прав человека и усиливающееся давление на активистов в Сочи. Заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch говорит, что местных экологов уже подвергли преследованиям за их работу.
То, что мы видим в Сочи сейчас, это преследование активистов, когда их останавливает полиция, когда их вызывает на беседы. Это все в контексте якобы вот, мер безопасности перед Олимпиадой.
Мы считаем, что если Международный олимпийский комитет не будет обращать внимание на вот эти вопросы, то его имидж как такой организации и, соответственно, имидж всего олимпийского движения и имидж Олимпийских игр как такой вот международного события, он будет падать. Я очень надеюсь, что руководители МОК это понимают, соответственно, они должны будут как-то отреагировать.
И МОКу, мне кажется, надо немножко задумываться над имиджем Олимпиады, потому что после там Пекинской Олимпиады, после Российской Олимпиады, я думаю, очень многие европейские страны сделают выводы о том, стоит ли им вообще дальше сотрудничать и с МОКом и принимать в себя Олимпиаду, потому что Олимпиада все меньше становится спортивным праздником. Скорее, это праздник такого официоза, это демонстрация неких властных амбиций.
В 2008 году в Сочи побывали представители программы ООН по окружающей среде. После встречи с министрами, олимпийским подрядчиком «Олимпстрой» и местными неправительственными организациями делегация пришла к выводу, что олимпийский проект в России направлен на экономическое развитие, в котором, цитата, «экологические аспекты играют лишь незначительную роль».
Актер Мэтт Дэймон мечтает обеспечить весь мир чистой питьевой водой. Именно об этом он решил сказать участникам Всемирного экономического форума в Давосе.
Американский актер Мэтт Дэймон решил на Всемирном экономическом форуме в Давосе привлечь внимание к своей некоммерческой организации Water.org. Он основал ее в 2009 году вместе с ученым-экологом Гарри Уайтом, чтобы, цитата, «обеспечить всех в мире доступом к безопасной питьевой воде и базовой санитарии». Конец цитаты. Актер рассказал, что впервые задумался об этой проблеме во время поездки в Замбию в 2006 году. В одной из деревень он познакомился с девочкой-подростком, который помогал носить воду. Беседуя с ней, он узнал, что девочка мечтает переехать в город и выучиться на медсестру.
И я подумал, что если кто-то не вырыл бы колодец в миле от ее дома, то она не мечтала бы учиться, а тратила бы всю свою жизнь на очистку воды. И мне пришла в голову эта идея, поскольку я почувствовал связь с этим ребенком. Она напомнила мне меня и Бена Аффлека, когда нам было по 14 лет, и мы собирались поехать в большой город Нью-Йорк и стать актерами. Я знаю, что значит иметь мечту. Она должна быть у каждого ребенка.
Мэтт Дэймон говорит, что надеется заинтересовать мировую политическую и бизнес-элиту и провести в Давосе ряд встреч.
Поставить Water.org вне бизнеса – это наша мечта. И наша миссия состоит в том, чтобы мы представили себе день, когда каждый человек на Земле сможет получить доступ к чистой питьевой воде. И мы верим, что такое возможно еще при нашей жизни.
Мэтт Дэймон в этом году удостоился награды Crystal Awards, которую Всемирный экономический форум присуждает людям творческих профессий за, цитата, «весомый вклад в улучшение состояния мира», конец цитаты. Церемония награждения состоялась 21 января.
Сапсан, самое быстрое живое существо в мире, привлек внимание ученых из США. Хотя известно, что эта хищная птица стремительно пикирует на свою жертву, но никто ранее не анализировал тактику ее охоты.
Вы видите уникальные кадры. Примерно то же самое видит сокол во время своей охоты. Видеосъемку сделали американские ученые из Хаверфордского колледжа. Идея раскрыть секреты тактики крылатых хищников пришла доктору Сьюзан Амадор Кейн. Осуществить задуманное ей помогали коллеги. В эксперименте участвовали сапсан и кречет, на которых надели специальные видеокамеры, прежде чем отпустить на охоту. Исследуя запечатленные кадры, специалисты пришли к выводу, что во время погони соколы пеленгуют свою жертву, то есть постоянно устанавливают ее местонахождение. Какие маневры она бы ни совершала, сокол приближается к ней по своей траектории, но при этом сохраняет один и тот же угол по отношению к линии перемещения жертвы. Таким образом, их пути рано или поздно пересекутся, и тогда хищник ринется в атаку. Впрочем, эта тактика не является привилегией соколов. Точно так же охотятся летучие мыши и стрекозы. При том, что соколиная тактика кажется беспроигрышной, порой смекалистым воронам удается избежать гибели. Они просто разворачиваются и летят прямо на своего преследователя. В таком случае запеленговать жертву уже невозможно. Результаты исследований доктора Сьюзан Амадор Кейн опубликовали академический журнал и журнал экспериментальной биологии.
Идея свободного пространства, которое можно арендовать в кафе, пришла теперь и в Лондон. Ее авторы – россияне. Давайте посмотрим.
Идея свободного пространства, которое можно арендовать в кафе, пришла теперь и в Лондон. Здесь платят за проведенное время, а не за напитки. Каждая минута в стенах заведения, которое называется «Циферблат», обойдется посетителю в 3 пенса, что составляет менее 2 рублей. Владельцы чудо-кафе – россияне. Посетители «Циферблата» могут чувствовать себя здесь как дома. Для начала надо взять будильник, который перед уходом необходимо вернуть. Потом можно спокойно расслабиться в уютном зале или поработать. Можно приготовить себе на кухне кофе или сделать бутерброды из того, что найдется в холодильнике. Правда, потом нужно помыть за собой посуду. Зато нет персонала, который так и ждет, когда посетитель закажет что-то еще или уйдет, освободив место следующему клиенту. Такие антикафе уже есть в России и Украине. Первый «Циферблат» открылся в 2011 году в Москве. Впрочем, владельцы говорят, что состояние не нажили.
Мы очень хотим, чтобы такие места существовали и чтобы люди посещали их. На самом деле мы не стремимся заработать большие деньги и не зарабатываем их. Мы просто выживаем.
В кафе всегда звучит легкая музыка, создавая непринужденную атмосферу. Сюда можно приносить свою еду и напитки. Исключение – алкоголь. Посетители правилами довольны.
Я был здесь 2 или 3 раза. Прежде я искал кафе, где смог бы поработать в течение нескольких часов. А это как раз идеальное место. Идея свободного пространства, когда можно просто положить деньги и никто не придет контролировать вас, это действительно приятно. Мне нравится.
Владельцы «Циферблата» намерены покорить не только жителей Западной Европы. В этом году они планируют открыть свое кафе и в Нью-Йорке. Они считают, что для «Циферблата» найдется пространство в каждом городе.
Российский цирк одержал полную победу на престижном международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Артисты увезут домой золото, серебро, бронзу и призы зрительских симпатий.
Российские цирковые артисты впервые выиграли сразу 2 золотых награды на международном цирковом фестивале в Монте-Карло. 1 золотой клоун достался воздушным гимнастам на ремнях Валерию Сычеву и Мальвине Абакаровой из Большого московского цирка. Профессионализм, с которым они исполнили свой сложнейший номер, оценили и зрители, и жюри. Награду вручали князь Монако Альбер II и принцесса Стефания.
Мы так счастливы. Многие цирковые артисты хорошо выступают, просто у них не было возможности приехать сюда, но все хотят этого.
Фестиваль в Монте-Карло считается самым престижным конкурсом в области циркового искусства.
Это для нас
Для нас, и не только для нас, для всех артистов по всему миру, это как Олимпийские игры в спорте. Это самый большой в мире фестиваль, и каждый артист хочет побывать здесь. И мы счастливы, что приехали сюда и выиграли.
Другие золотые призеры – это акробаты на подкидных досках, руководитель труппы Дмитрий Соколов из московского цирка Никулина. Награду им также вручили члены королевской семьи Монако. Всего же артисты российского цирка завоевали более 10 призов. Ежегодный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло продлится до 26 января.
Сотрудники немецкого зоопарка показали редкое видео, на котором засняты 5-недельные белые медвежата. Давайте посмотрим.
Уникальные кадры, запечатлевшие недавно родившихся белых медвежат, обнародовал мюнхенский зоопарк Хеллебрун. Этим малышам всего 5 недель, и у них только-только открылись глазки.
Это, конечно, не в первый раз, когда белые медведи родились и выросли здесь, но такое случается очень редко.
Куратор зоопарка Беатрикс Келлер говорит, что последний раз такое событие произошло здесь 20 лет назад. По ее словам, в течение первых нескольких недель жизни 70% медвежат погибают.
Они весят всего 300-400 граммов. У них очень мало шерсти, нет зрения и слуха. Это очень беспомощные маленькие существа, которые требуют много внимания матери. Прежде всего, это означает, что мать должна их обогревать. Если она нервничает и недовольна происходящим вокруг, то не станет лежать 24 часа в сутки, что абсолютно необходимо в течение первых нескольких дней. Она будет нервно ходить кругами.
Подсмотреть за маленькими медвежатами удалось с помощью камеры видеонаблюдения.
То, что мы видим здесь, и то, что мы показываем общественности на видео, является уникальным. Этого никогда не случалось раньше. До сих пор можно было только строить догадки, что же происходит на самом деле, потому что мать-медведица очень чувствительна к внешним воздействиям.
Мать-медвежат зовут Джованна, ей 7 лет. Второй родитель – это 14-летний белый медведь Йоги, пока он живет отдельно.
Как всегда, изысканные и женственные творения ливанского модельера Эли Сааба украсили подиум на неделе высокой моды в Париже. Давайте посмотрим.
«Обещание весны» – так назвал свою новую коллекцию «Весна-лето 2014» ливанский дизайнер Эли Сааб. Он представил ее на неделе высокой моды в Париже. И, как обычно, все его наряды – это словно ода женской красоте, делающая ее еще более сказочной и завораживающей. Новая коллекция представлена не только узкими силуэтами, которые так любит модельер, но и по-королевски изысканными платьями с пышными юбками.
Появилось много объема на этот раз в этой коллекции, поскольку юбки получились действительно впечатляющими. Мне понравился процесс поиска новых силуэтов для этой коллекции.
Эли Сааб использовал для своих творений легчайшие ткани, тюль и органзу, роскошно украшенные кружевами и вышивкой. Цветовая гамма тоже впечатляет. Малиновый, сиреневый, золотой, нежно-кремовый. Ни один цвет не оставляет равнодушным. Покоряет взор и платья, выполненные из ткани с эффектом деграде, плавного перехода от одного цвета к другому. Белые и черные наряды также присутствуют, подтверждая свою незаменимость в гардеробе каждой женщины. И в основном все творения ливанского модельера предназначены для значительных событий.
What we do in haute couture, it's always for special days.
То, что мы делаем от кутюр, всегда для особых дней, для невесты, для церемонии бракосочетания, поскольку свадьба – самый важный день в жизни девушки или женщины.
С тех пор, как в 2002 году Хэлли Берри вышла на ковровую дорожку за Оскаром в платье от Эли Сааба, интерес к его женственным роскошным творениям не ослабевает.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Володина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.